вопрос, собственно. И это квинтет 77-го года. Века подергивается. Изо рта вырывается тишина. Европейские города настигают друг друга на станциях. Запах мыла выдает обитателю джунглей приближающегося врага. Там, где ступила твоя нога, возникают белые пятна на карте мира. В горле першит, путешественник просит пить. Дети, которых надо бить, оглашают воздух пронзительным криком. Века подергивается, что-то колонн. Из-за них всегда появляется кто-нибудь. Даже прикрыв глаза, человек во сне. Да даже во сне вы видите человека. И накапливается, как плевок в груди. Дай мне чернила бумаги, а сам уйди прочь. И века подергивается. Невнятные причитания за стеной, будто молятся. Увеличивают тоску. Чудовищность творящегося в мозгу придает незнакомой комнате знакомые очертания. Иногда в пустыне ты слышишь голос. Ты вытаскиваешь фотоаппарат, запечатлеть черты. Но темнеет. Присядь. Перекинься шуткой с говорящему по-южному, нараспев обезьянкой, что спрыгнула с пальмы и, не успев стать человеком, сделалась проституткой. Лучше плыть пароходом, качающимся на волне, участвуя в географии, в голубизне, а не только в истории, в этой корости суши. Лучше Гренландию пересекать, скрипя лыжами, оставляя после себя айсберги и тюленьи туши. Алфавит не даст позабыть тебе цель твоего путешествия, точку «Б». Там в вороне не сделаться вороном, как ни каркой. Слышен лай дворняк, рожь заглушил сорняк. Там, как над шкуркой зверька скорняк, офицеры генштаба орудуют над порыжевшей картой. 37 лет я смотрю в огонь. Века подергивается, ладонь покрывается потом. Полицейский, взяв документы, выходит в другую комнату. Воздвигнутый в попыхах обелиск кончается, нехотя в облаках, как удар по Евклиду. Как след кометы. Ночь. Дожив до седин, ужинаешь один. Сам себе быдло, сам себе господин. В обла лежит поперек крупно набранного сообщения об извержении вулкана черт знает где. Иными словами, в чужой среде, упираясь хвостом в последние запрещения. Я понимаю только жужжание мух на восточных базарах. На тротуаре в двух шагах от гостиницы рыбой, попавшей в сети, путешественник ловит воздух раскрытым ртом. Сильная боль, на этом убив, на том продолжается свете. «Где это?» — спрашивает, приглаживая вихор, племянник. И пальцем блуждая по складкам гор, «здесь», — говорит племянница. Поскрипывают качели в старом саду, на столе букет фиалок. Солнце слепит паркет. Из гостиной доносятся пассажи виолончели. Ночью над плоскогорьем висит луна, от валуна отделяется тень слона. В серебре ручья нет никакой корысти. В одинокой комнате простыню комкает белое, смуглое простыню. Живопись неизвестной кисти. Весной в грязи копошатся труженик, муравей, появляется грач, твари иных кровей. Листва прикрывает ствол вместе его изгиба. Осенью ястреб дает круги. Над селением считает цыплят, и на плечах слуги болтается белый пиджак с огиба. Было ли сказано слово, и если да, на каком языке? Был ли мальчик, и сколько льда нужно бросить в стакан, чтобы остановить титаник мысли? Помнит ли целая роль частиц, что способен подумать при виде птиц в аквариуме ботаник? Теперь представим себе абсолютную пустоту места без времени, собственно, воздух. В ту и в другую и в третью сторону просто мекка воздуха, кислород, водород. И в нем мелко подергивается день за днем. Одинокое веко. Это записки натуралиста. Записки натуралиста. Капающая слеза падает в вакууме без всякого ускорения. Вечно зеленое неврастение. Слыша жу-це-це будущего, я дрожу, вцепившись ногтями в свои коренья. Глаз дергается. Вот время идет, а глаз продолжает дергаться. И он и дергается, и дергается, и дергается. И что с этим, в принципе, можно сделать, я не знаю. Что мне можно было бы изменить в своей жизни, чтобы глаз не дергался, я тоже не знаю. Я пробовал отдыхать.
Человек не умирает.
Еще раз, прости.
С точки зрения комара, человек не умирает.
А, ну да.
Я по поводу глаза не знаю, но пару дней назад шел тут не в одиночестве по парку, и меня прошел замечательный, у нас прошел замечательный отец с семейством. Значит, мы засмотрелись на дятла. Впервые за очень долгое время видели дятла, который прям сидит на коре старого дерева и долбит во все. Стоим, смотрим, у нас проходит отец с ребенком и показывает: смотри, дятел, смотри, дятел. Ребенок смотрит, маленький-маленький, еще совсем не смышленый, смотрит куда-то наверх, очевидно, либо в небо, либо на палец отца. Вот, угу. Птичку не видит. Вот. И отец рассказывает, что это такая птичка, говорит, сынок. Птичка такая, кстати, говорит, эти птички долго не живут. После этого повисла в парке некоторая тишина. Все, включая маму, ребенка и, кажется, дятла, посмотрели на папу. Вот, я в полголоса сказал, да, теперь у нас есть последние 5 минут, чтобы посмотреть этого дятла. И мы, значит, разошлись. Кстати, птички долго не живут. Как-то так. Я ничего не видел. Ни Вильнюс, ни Бирмингем, ни Юпитер, ни полюс, ни монастырь, ни окоп, ни парус. Я ничего не видел, я был простым. Мир состоял из пустоты и пауз. Мир состоял из пауз и пустоты. Я ничего не видел в моем портфеле Бекон, Булгаков, Тойнбе, Фукуяма. Я не был в Турине, в Кракове, в Марселе. Амфибрахи не отличал от Ямба. Не жил, не плакал, не сочинял, не хотел быть шофером и космонавтом, не пил вино и остывший чай, не ел кураги на завтрак. Я ничего не видел, ни проводов, ни линий, ни этикетки от шнапса и кока-колы. Не видел, как тащит железо и алюминий мимо начальной школы. Или бьют тарелки в окне напротив, или ругаются без причин. Не видел взлетающие самолеты и потерянные ключи. Я ничего не видел. Ни Вильнюс, ни Бирмингем, ни Юпитер. Ни залив, ни парусник, ни маяк, ни Велесы, ни Русалок. Зато раз в неделю я видел тебя. И это меня спасло.
Ой, я вообще не могу вспомнить это стихотворение почему-то. В смысле, я его точно знаю, я его точно слышал, но я вообще не могу вспомнить, откуда оно мне известно. Ну, конечно, да, совершенно дивное. Сосед-англичанин надел кожух, подругу взял и пошел в кино. И не возвращался, часов до 2 вернулись вдвоем, я видал в окно. В Париже холод такой густой, как будто Сибирь, Красноярский край, и нету дома. Пойду домой, а сам идешь в дровяной сарай. Живу как волк, и умру как волк. Вчера пережрал, и живот болит, болит живот. Свинину ел, и была как шелк, но много съел, и страдаю вот. Была бы жена, чтоб сказать: постой, довольно съел, потерпи до утра. Но так как живу я вдвоем с собой, так ем раз в день и по полведра. К чему эта жизнь меня приведет, как и всех, к концу, а конец один. Я вижу, как грубо мой труп кладет в большой чемодан чужой господин. Нет, он не правит за членом член, чтоб мягко лежали, не терлись бы. Его профсоюз ввиду низких цен ведет забастовку против судьбы. Годы шли, и это стихотворение отдельным каким-то совершенно образом меня не отпускало.
Я одно из самых прекрасных и коротких произведений стихотворений, которые я запомнил на всю жизнь. Одно время был на летней экологической школы куратором, но кем я там был. В общем, человеком, отвечающим за шестой класс. Вот. И были у нас замечательные семинары по литературе современной всяческой. Кажется, впервые я услышал ритм Эленор Горалик. И я открыл для себя очень много разных новых имен. В году это 2003. Вот. И узнал про великолепного, замечательного автора, которого зовут Иван Марковский. Он тебе знаком?
Нет, нет, не знаю такого.
У него есть несколько замечательных совершенно произведений. Самое мое любимое, короткое, оно состоит из трех строк и звучит так. Если бы деревья могли говорить, они бы молчали. Они молчат.
Прелестно. Очень плохо слышу тебя. Если ты можешь что-то с этим сделать, я был бы тебе очень признателен.
Наверное, я сейчас попробую что-то сделать, но не обещаю, что у меня получится. Что если вот так?
Так намного лучше.
Так намного лучше. Хорошо. Давай попробуем. Я тогда прочитаю тебе второе мое любимое стихотворение Марковского. Оно называется «Мы взяли и умерли».
Ага.
Мы взяли и умерли. Я взяли. Ты умерли. Милые мои умерли, милые мои взяли. Говорят нам след люди, мы вот этот взяли и умерли. Умерли ты, прекрасная пальма, взяли ты, смелый быстроногий гепард. Слышно по вечерам над джунглями, умерли, умерли, это взяли, зовет умерли. Слышно по вечерам над полями, взяли, взяли, это умерли, зовет взяли. Взяли. Твоим именем назовут озеро. Умерли, твоим именем назовут гору. Говорят нам след люди, вот идут, взяли и умерли. Милая моя, умерли, милый мой, взяли. Я взяли, ты умерли. Мы взяли и умерли.
Я думал про это некоторое время назад. Я слушал выпуск Куджи с Григорием Остером. Вот.
Ого.
Я искренне восхищен тем, что, во-первых, Остер еще жив. Я этому очень рад. Очень рад был узнать о нем не новостью, с некрологом. Вот. А во-вторых, я слушал его. И как бы очень четко, как-то остро чувствовал свое присутствие в этом разговоре, потому что, он не прочитал ни одного вредного совета за весь выпуск, который я бы не помнил наизусть.
Конечно.
Вот. И это удивительно, потому что, кажется, я лет с 8 не открывал вредные советы.
Угу.
Вот, но все еще потрясающе живо все. Меня поразило то, насколько он просто спокойно, без пафоса и без вот этой какой-то горячки и какого-то страха говорит про смерть и говорит про то, как говорить про смерть с детьми. Вот. И меня это, конечно, очень, очень удивило. В смысле, я прям восхитился. Он такой чуткий, просто невероятно умный мужик. Я догадывался, конечно, и 20 лет назад я догадывался. Вот. Но настолько это было для меня потрясение. Оказывается, у него есть какая-то сравнительно взрослая литература, там для родителей что-то. Но все еще считаю, что никакой лучшей книги воспитания, кроме «Вредных советов», я не знаю. Ни одной просто. Наверное, ни одна книга на меня так не повлияла, как это. Ну, из прочитанных в детстве. Хотя, может быть, там было еще что-то, и стоит только дождаться, пока кто-нибудь из этих авторов снова появится в каких-нибудь подкастах. И я такой сразу: ой, а это ведь книга так на меня повлияла. Я думаю только по-русски. Вечером нужно будет купить баранок к чаю. Поджаристых, ванильных, не совсем свежих. Совсем свежие продаются только в двух магазинах в Тагиле. Сами понимаете, поджаристые, ванильные, не совсем свежие. Вот это я думаю только по-русски. По-другому совсем не умею. Одна моя подруга переехала жить в Германию. Через пару лет писала, что теперь даже думает иногда по-немецки. И что очень странно. И это очень странно. Я пыталась представить, как это думать. Не нужно купить молоко, а «Müssen kaufen Milch». Но не смогла. До сих пор не знаю, как правильно это произнести. Сегодня утром читала интервью с Ленор Горалик. Прочитала, что о бытовых вещах она думает на английском. Пишет иногда на иврите, потом вдруг на русском. Сама не может понять, как это все устроено. В этот раз я уже даже не пыталась понять, как это может быть. Ведь я до сих пор не могу представить, как можно хотеть купить молока на немецком. В наших городках так не бывает, иначе бы мы совсем не понимали друг друга. Поэтому я не думала ни о чем, просто ела по-русски оладьи с русским смородиновым вареньем, пила по-русски чай, развешивала выстиранные по-русски простыни и полотенца, нашла по-русски в последний момент дырку на носке, поменяла носки, вышла на улицу, вдохнула и выдохнула, повторяя про себя, она вдохнула и выдохнула по-русски знакомыми и понятными словами. День оказался холодным и теплым, сумеречным и ясным, какими иногда бывают дни самой ранней весной. Неожиданно, без всякой причины, подумала: любовь — это когда тебе не причиняют боли, когда ты сам не причиняешь боли, когда уверен, что завтра тебя будут любить так же, как и вчера. Я оглянулась назад, посмотрела вперед и вдруг поняла, что думать такие вещи человек может только на каком-то неизвестном ему языке.
У меня в детстве была фантазия, она периодически меня настигала. Даже так, очень большая часть моих воспоминаний о детстве — это часть воспоминаний об одиночестве. Это часть воспоминаний об одиночестве, причем, когда я сижу дома один. Я понятия не имею, откуда эти воспоминания. Наверное, какой-то летний период, когда я не был ни в школе, ни дома, но мама ходила на работу, а я, соответственно, оставался дома один. Чем я обычно занимался? Я обычно делал, по-моему, я про это рассказывал, ком, я сворачивал много-много бумаги в ком, значит, облеплял все это дело скотчем и играл об стену теннис. Значит, ракеткой с бадминтон, деревянный такой с мячом. Я много читал. У нас было практически нечего. Интернета еще не существовало.
О-о-о.
Да. Вот. Буквально почему. А что еще? И иногда я сидел и думал, а что если ровно сейчас, именно вот в эту самую секунду, есть какая-то специальная словесная формула, которую я могу вот сейчас высказать, и случится что-то великолепное и замечательное. Вот именно сейчас, 12 часов 53 минуты, именно на нашей красоте и долготе, именно вот суждено так, судьбой, так сказать, предсказано, значит, некий молодой человек произносит именно эти странные слова. И дальше было что-то типа «Ах, ныну захаточка». Вот. Разумеется, ничего не происходило, потому что, кажется, я не мог подобраться в нужных словах. Но оказалось, что вот-вот что-то нужно сказать, и что-то произойдет. И абсолютная пустота закончится. Любопытная штука.
Я некоторое время назад думал о том, что я, наверное, ну, я теперь наверняка знаю один из самых, наверное, глубоких корней своей тревоги. Я вообще достаточно тревожный. И один из корней этой тревоги в том, что я какое-то, ну, какое-то время бывал дома один на протяжении какого-то долгого времени и ждал родителей. Вот. И я мог часами сидеть на подоконнике и высматривать, значит, знакомый силуэт в конце улицы. Вот. Ждать, пока кто-то придет. И где-то в той точке у меня был какой-то не очень объяснимый и не очень понятный страх того, что все-таки не придет. Я совершенно не знал, что с этим делать, и как это может быть, или как это бывает. Вот. И я помню, как я сидел на этом окне, и на улице, где я жил, туда приехал, я, по-моему, рассказывал тебе, туда приехал КамАЗ. Вот, собственно. И процесс разгрузки из КамАЗа песка привел меня в такое неописуемое возбуждение. Я так был взбудоражен. Вот. Мои колени, а я сидел как орел на жердочке, значит, на подоконнике. Вот. Мои ноги пришли в движение, и я коленом выбил стекло. Разбил. Ой-ой. Вот. И мне было страшно неловко. Вот. Я не знал, что с этим делать. Но я не поранился. Почему-то сейчас я подумал о том, что, наверное, это первая мысль, которую подумал не только я в той ситуации. Когда узнал о разбитом окне.
Ты читал «Волшебника Земноморья»?
Конечно. Да. Но это было очень давно. Типа, мне было лет как раз вот 9-10, наверное.
Угу. Потому что я примерно в те же годы. Ну, я имею в виду в те же свои годы. И я помню, что я был просто заворожен, во-первых, историей про то, что слова имеют значение.
Угу.
И второе, кажется, что тогда меня заворожило, но я могу только сейчас это формулировать. Тогда это было неосознанное какое-то неосознанное ощущение. Это же история, которая еще до, прости господи, всяких мастер-правов, ну, во-первых, об ошибках и их исправлении, и взрослении через это. А во-вторых, о потере собственной силы и на собственной на пике. Когда ты силен, ты знаешь, что ты уверен в том, что ты знаешь, и знаешь, что хорошо, и в какой-то момент ты теряешь силу и остаешься один на один со всем миром. Вот, и как-то через это проходишь. Ну, это уже, конечно, скорее роман второй или третий. Вот. А вот эта вот история про тень, которую ты выпускаешь в молодости, и которая становится, выходит в мир из-за твоих ошибок, а потом секретно ты либо бежишь от нее, либо она бежит за тобой, либо ты поворачиваешься к ней лицом и идешь и исправляешь, что ты сделал. Вот, это вот история про взросление через исправление собственного пути. Но мне тогда была очень сильно запал, и кажется, тоже повлиял на меня, как ни одна другая. Ни одна другая история. Мой путь бежит через поля, речные берега и древние леса. Дорога долгая, легка. Слышь воздух вдоль тропы, трава душистая растет, и бабочка кружат стан, и красный мак цветет. И птицы крыльями в лесу взлетает тишину, и я, неутомимый странник, чувствую вину за то, что не остановить ты призрачную тень, которая всегда за мной идет. и в этот день, и поле, и цветы, и лес, и воздух, и вода. Придет момент, когда весь мир угаснет навсегда, укрытый мраком, ты меня пытается догнать. Везде, вот тот, как я решил, что буду убегать.
Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада. Ночной кораблик негасимый из Александровского сада. Ночной фонарик нелюдимый на розу желтую, похожий над головой своих любимых у ног прохожих. Плывет в тоске необъяснимый пчелиный ход самнамбу у пьяниц. В ночной столице фотоснимок печально сделал иностранец и выезжает на Ордынку. Такси с больными седоками и мертвецы стоят в обнимку с особняками. Плывет в тоске необъяснимый певец печальный по столице. Стоит у лавки керосинной печальный дворник круглолицый. Спешит по улице невзрачный любовник старый, красивый, полночный поезд новобрачный. Плывет в тоске необъяснимый. Плывет во мгле за Москворецкой, плывет в несчастье случайный, блуждает выговор еврейский на желтой лестнице печальной. И от любви до невеселья про Новый год под воскресенье плывет красотка записная, своей тоски не объясняя. Плывет в глазах холодный ветер, дрожат снежинки на вагоне, морозный ветер, бледный ветер, обтянет красные ладони, и льется мед огней вечерних, и пахнет сладкою халвою. Ночной порог несет сочельник над головою. Твой Новый год по темно-синей волне средь моря городского плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будет свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево.
Ну, это вообще не перебить.
Что еще раз?
Опять, кажется, меня не слышно, и мироздание не хочет, чтобы я говорил. И я пытаюсь понять, что же, черт побери, я могу с этим сделать.
Лишает голоса.
Истинно так.
Нет у меня по этому поводу никакого мнения. Кто я такой, чтобы мнение по этому поводу иметь? Мне тут припомнили. Припомнили интересное. Я говорил с одним человеком, уважаемым, значит, про то, как я совершаю выборы в своей жизни, что я выбираю, чего я не выбираю. И он мне припомнил мой последний, значит, значительный трансфер. Вот. Он сказал: а ты помнишь, каким, ну, типа, как ты объяснял свой трансфер? Вот.
За, а я не помню. Поясни.
Да, угу. да, пояснял его за трансфер. Вот. И он говорит: значит, а ты говорил так. Он говорит: ты говорил, кто я такой, чтобы отказываться? Вот, и я думаю, что вот эта формулировка «кто я такой, чтобы», она какая-то скользкая, какая-то избегающая. Вот.
У тебя было когда-нибудь так, когда что-то твое пояснение, вот трансфер или...
Что еще раз?
Было ли у тебя когда-нибудь так, что твое объяснение за трансфер или за базар, прости господи, было критически важно?
Да, 1000 раз, мне кажется. Почти каждый раз, когда это пояснение, значит, требуется извне, каждый раз, когда оно находится, оно, в общем-то, ну, как бы создает в некотором смысле меня как меня. Но это звучит очень так, типа, натянуто пафосно, но по факту-то так и есть. Ну, то есть Вряд ли я есть что-то, кроме ну, какой-то череды, совокупности, последовательности своих выборов. Ну, типа, я ж ничего не делаю, кроме как выбираю. Вот, или не выбираю. Но не выбирать — это тоже выбор. Так что... Вот. И поэтому мне кажется, что, ну, типа, по большому счету, ну, базар в таком приближении — это некоторые выбранные слова. Вот. Если мы, значит, подразумеваем, что у слов есть какое-то значение, вот, и оно несколько может быть шире, чем употребление, да? Ну, то есть, типа, значение слова есть не только его употребление, да? То сразу же это превращается в объяснение выбора. Ну, то есть я отвечаю на вопрос, что же ты выбрал, почему же ты выбрал, зачем ты это выбрал. Вот. Наверное, так. Или, ну, в каком-то смысле это может быть еще пояснением на уровне, а что бы можно было выбрать. Вот. Но про это совсем непонятно, конечно. Как это может быть? Наверное, и так тоже может быть.
Угу.
Расскажи, пожалуйста, про первое стихотворение, которое я про не видел. Кто это? Почему оно таким знакомым, мне кажется?
Кто это? Сейчас скажу, кто это.
Это Джек Абатуров.
Это Джек Абатуров, совершенно верно. Вот, но откуда ты его знаешь, понятия не имею. Я точно знаю его из одного сообщества в Телеграме, которое я когда-то читал. Сообщество тогда называлось «Книжники», но это мне подсказывает, что оно закрыто, поскольку у меня остался только перес на свой канал со стихами. Ну, репост. Вот, самого книжного кита я сейчас не вижу. Либо это какой-то переназвал, кто-нибудь, не знаю. Вот. Кто такой Джек Абатуров, понятия не имею, и стихотворение это забыла. Просто потому, что он там публиковал. Удивительно, что ты его знаешь, конечно.
Ну, для меня тоже просто. Я обычно что-то знаю о том, о чем знаю. Под тюленями шкурами смрад такой, что мучителен каждый вдох. Если бы на время утих прибой, я услышал бы, что оглох. На пятый день, на 105-й день ни малейшей разницы в том, морской старик со своим кнутом придет за своим скотом. То-то будет дивное квипрокво, то-то смеху для никого, когда во весь рост поднявшись тюлень к сердцу прижмет его. Я увижу затекший в подглазье гной звезды плесени на белках. Тут он станет вепрем, речной волной, рощей в моих руках. Превратится в пряди твоих волос, в слово «караганда». Но я удержу его, и тогда он откроет мне путь туда, где меня дожидаешься, нет, не ты. Лукоморье, вода в слезах, клочья тины, отрыть немоты, незряче глядящие рыбьи рты, сомнение, похоть, страх.
Ух. Ты говоришь, музыка, жизнь, свет, правда и горы. Времени ты говоришь, нет, музыка, жизнь, свет. Я говорю, нет времени, дайте ближайший билет в самый далекий город. Как это нет? Я говорю, свет, газ, телефон оплатить до 31 мая. Будьте добры, с имбирем и калицей. Это вот Москва. Ты говоришь, карма? Абсолют. Недеяние мая. Вечность, любовь, жизнь, музыка. Ты права. Ты говоришь, вечность, любовь, смерть. Тихотворный размер, покрутка в ложе. Текст не нуждается в тщательном выискивании блох. Ты говоришь, Бог. И я говорю, Бог. Но одно и то же никто не имеет в виду, говоря Бог. Это ли мы прощаемся на неодинаковом русском? или просто беседа завершена. Но я говорю жизнь, и ты говоришь музыка. Но я говорю смерть, и ты говоришь тишина.
Скучно, скучно мне до одуренья. Скушал бы клубничного варенья, да потом меня изжога съест. Хоть в раю у Бога много мест, только все расписаны заранее. Мне бы погреметь на барабане, проскакать на золотом баране, позевать на Индию в окно. Мне бы рыбкой в море-океане сигануть на мировое дно. Скучно от несбыточных желаний. Вечный сон, забор на нем слова. Любопытно, поглядим-ка. Заглянула, там трава, дрова, вьется та же скука-невидимка.
Скажи, ты когда-нибудь писал ли стихи настоятельно?
Да, случалось такое со мной.
Насколько интересовался этой судьбой?
Ну... Есть смешная история про то, как у меня был стихиру когда-то. Вот, нелепая и тупая история.
Ого.
Вот. Но я был юн вообще, да. И в том, как это, городе, где мне довелось мне взраститься, значит, город, чьи сосцы вскормили меня. Вот. Там была некоторая поэтическая тусовка, который я даже имел какое-то ограниченное время, какое-то отношение. Вот. А когда вы все молодые, авангардные, модные, хипстероватые, странные типы, которые пишут стихи, ты тоже такой тип. Ну, я же пишу стихи. Кто же не пишет стихи? Какой дурак не пишет стихов вообще? Вот. И как-то да. Как-то случалось и такое.
Бывало. Господи, ты первый, нет, ну ладно, не первый, конечно, знакомый, у кого есть страничка на стихи.ру, но все мои знакомые остались в году 2005, мне кажется.
Вот, ну, типа, примерно, ну, как бы, ну, в смысле, во-первых, стихи.ру все еще жив, это наглядно очевидно.
Может, храни интернет?
Или нет.
И вот. Сожги его потом целиком.
Да. Если зажигать, то целиком, это правда. Вот. Ну да. Ну, в общем, ну, как бы... Мне было сколько-нибудь, не знаю, 14 лет, 15. Вот. Наверное, это в какой-то мере оправдывает меня в этом. Ну, то есть, типа, потому что я неизбежно ищу какого-то оправдания этим событиям. Вот. Да. Ну, конечно, да.
Провел тут выходные с дочерью.
Угу.
Вот. Во-первых, мы когда встретились в метро, она говорит, встречает меня в огромных синих наушниках на полголовы.
Угу.
Вот. Мы обнимаемся, она снимает наушники, я говорю, что ты слушаешь? Она говорит, да, так. Я говорю, ну, интересно же, что это? Она говорит, ну, группа одна. Twisted, uh-huh. Говорит, Sisters.
Хорошая группа, знаем такую, да.
Вот ровно так я и ответил. Она говорит, да, говорит, ты слушаешь? Я говорю, ну, вообще-то было такое, конечно, в моей жизни. Вот, и потом мы вечером делали хачапури по-аджарски. Uh-huh. Два дня подряд их делали. Вот, потому что опухоль какой-то ничего себе количество дрожжей.
Uh-huh.
Вот, и, разумеется, начали мы это дело громко распевая.
Значит, гимны.
Восхитительные гимны, да. Очень хорошо. Вот. Я ее расспрашиваю про, значит, подругу, которую, знаю я, писала некий фанфик. Потому что uh-huh. дети уже в пятых классах пишут фанфики, что ты знал.
Да грех не писать.
Я бы поспорил, но не стану.
Я не знаю, что больше грех, писать или не писать. Давай так, я ограничусь этим. Мне кажется, что пишут, это хорошо, конечно же.
писать или не писать. Вот прям главный грех. Может быть. Я говорю, ну как, дочь? Как там фантаз? А дочь говорит, ты знаешь, я тут почитала первую часть, мне, говорит, так понравилось. Там, говорит, все так выверено. Там, говорит, каждая мелочь имеет значение. Там, говорит, так все интересно и здорово, значит, все слажено. И дочь продала мне фанфик, представляешь? Причем сделала это совершенно, конечно, иезуитски, как бы я ей продал фанфик, потому что она не дала мне что-то про него рассказывал. Вот. Ну, очевидно, интеллектуальная собственность, все дела.
Ну да, да, да.
Маленькие 11-летние девочки не делятся фанфиками с незнакомыми дядями. И хорошо.
И слава богу.
И слава богу.
Да, ты знаешь. Да. Эх-эх. Бороды и лысины. Лысины и бороды.
Yeah.
Я тут, собственно, памятую... Было бы неожиданно, честно говоря, для меня самого. Хотя у меня тут были...
Так.
Были сомнения насчет того, что я в сознании провожу все время, потому что я испытывал некоторые ощущения... которым неоткуда было бы взяться. Ну, в общем, неважно. Но я просто думал о том, что есть какой-то Тайлер Дёрден у меня, который, значит, делает какие-то невозможные вещи, пока я не вижу. Вот. Но, в общем, я не к тому. Я, памятуя...
Прости, просто вот... я не могу провести аналогию. В таком случае тебе был... Я не могу не провести аналогию, говорю. Угу. В этом случае было бы крайне сложно объяснить за трансфер, если бы у тебя был бы Тайлер Дёрден.
Это правда. Это так. Никакого трансфера с Тайлером Дёрденом. Вот, только странный социальный. Ну вот, в общем. А мысль-то к чему была? Мысль была к тому, что я пометовал, как однажды, значит, нам совместно Spotify предлагал музыку. Вот. И там была песня, которую я как-то слышал вскользь, но не обращал на нее внимания, а тут я ее послушал. Эта песня...
Прости, пожалуйста. Нам совместно с кем? С Тайлером Дёрденом, правильно?
Нет. С тобой, конечно же, совместно. Вот. Предлагал, значит, Spotify музыку. Вот. В квартире с роскошным видом. Вот. И, собственно, там была песня, значит, микрокабаре «Серебряная свадьба».
Да.
Вот. «Черная речка». Вот. И я ее послушал. И она такая пронзительная. Она такая... Такая печальная. И такая прекрасная. Я слушал ее 2 дня, и 2 дня в моих глазах стояли слезы. Абсолютно необъяснимо. Ну, то есть мне самому себе этого не объяснить. Вот.
Мне кажется, где-то тут должен войти... открыть распахнуть дверь и войти его величество маэстро. Культурный код, который должен обязательно все пояснить за то, что это часть твоей идентичности.
Что именно? «Черная речка», «Пушкин», «Идущий лесом Дантес», «Ведро шампанского».
Все вместе. Ну... Мне кажется, и свадьба — это серебряная.
Даже не знаю. Но это, конечно... Ну вот, в общем. И я никак не мог избавиться от этого 2 дня подряд. 2 дня подряд меня это гнило. Я обсудил этот вопрос с дорогим сердцу человеком. Вот. И как-то почувствовал, что это, все, этот текст весь настолько глубоко в меня запавший стал, что нужно как-то его из себя вывести. Вот. И я начал его выводить. Вот, я взял гитару, значит, и попытался, значит, ее спеть и сыграть. И примерно через полчаса незамысловатых упражнений меня отпустило. Вот. Стало понятно, что во многом это значит... это значит все-таки в том исполнении аранжировки, в котором она была, была какая-то содержательная часть большая. Помимо... самого текста и мелодии. Хотя мелодия совершенно потрясающая. Не так часто я залипал в жизни на какие-то мелодические вещи, ну, за последние там сколько-то времени. Вот. А тут прям ярко. Как-то ярко.
Это мне вспоминается, знаешь, история, которую я впервые увидел и услышал в книге замечательного автора Генри Лайона Олди, вот, про которого я долгое время думал, что это действительно настоящий человек. Вот, и мне было очень больно узнать правду. Вот. Ну, короче, в «Пути меча» есть замечательный кусочек, в котором юноша влюбляется в девушку. Причем он влюбляется в девушку, когда находится в путешествии. И у него где-то там, на родине, есть его большая любовь, с которой он прожил. И, значит, перемигивался на протяжении очень большого количества лет. А тут приехал на чужбину, и, значит, некая юная новая незнакомка заняла все его мысли. И он страдает по этому поводу, разумеется. И общается с шутом. Ну, юноша общается с шутом, а его меч, соответственно, общается с маленьким кинжалом Дзюте. Mm-hmm. Вот. И шут говорит: смотри, я могу тебе помочь и понять вообще, что с тобой творится. Ты, говорит, мне эту юную незнакомку возьми, да и опиши. Uh-huh. Юноша говорит: ну что за глупость? Ну, как бы, ну, незнакомка и незнакомка. Там, ну, вот такая вот. Он говорит: ты продолжай описывать, говорит шут. И выводит его на долгий получасовой, там, условно, сороконётный разговор обо всех, значит, особенностях внешности, родинках и прочих волоких глазах. Господи, что я несу.
Uh-huh, uh-huh.
Ну, короче, вот этих вот самых частях. И к концу этого разговора юноша такой: ого, преподотпустила. Ну, вот. И вот это вот того, что в какой-то момент сталкиваешься с чем-либо необъяснимым и сложным в своей жизни, требующим долгого и, кажется, сложного решения или каких-то сложных. Ну, в общем, каких-то мук. Вот. Выясняется, что это просто можно описать, это явление. Вот. Немножечко по нему поговорить с кем-нибудь. И словами о том произнести, что именно смущает, что именно радует, и что именно тебя тяготит. Вот. Назвать. Дать ему имя и отпустить.
Ну, типа, свести к базару, боже мой, и не ответить за него.
Ой.
Слушай, я сейчас понял, что как-то в каком-то критически раннем возрасте мне попалась на глаза фраза про то, что мысль изреченная есть ложь. И эта мысль как-то очень глубоко во мне была укоренена. Ну, то есть я ее как-то очень близко к сердцу пережил. Вот. И, ну, в общем, ограниченность языковой картины мира меня почему-то, как-то было очевидным.
Ну да.